А вы говорите, мили, положить на мили с тревогой.
Я ему что?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 января, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за пробками в Москве. В этом часе в рамках программы «Своя правда» выбираем одну тему, ставим на голосование и проводим обсуждение в деталях. Сначала по поводу того, что творится на московских дорогах. Трехбальные пробки. По-прежнему с начала года еще серьезных пробок в городе, в общем, не было. Сегодня тоже, судя по всему, не будет. 3 балла прямо сейчас, 4 балла в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера. Из того, что заметно на карте московских пробок, третье транспортное кольцо в районе Беговой до Савеловской эстакады и в ту и в другую сторону северо-восточная Хорда от Щелковского шоссе в сторону метрогородка, не доезжая до Ярославского шоссе. Судя по всему, это последствия какого-то ДТП. Место, где пересекаются северо-восточные и северо-западные Хорды, съезд с северо-западной на северо-восточную, там тоже, в общем, это, скорее всего, в районе Большой Академической, где-то там начинается пробка, и она, я так полагаю, километра на 2 или даже на 3. В целом, напомню еще раз, 3 балла всего, 4 балла через час, 5 баллов в 7 вечера. Срочное сообщение: открытое горение на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области ликвидировано со ссылкой на губернатора, пишет агентство РИА Новости. И экс-следователя из Бенка судят по 16 эпизодам растраты на сумму в 215 миллионов рублей. Это еще одно срочное сообщение, которое только что пришло. Речь идет о бывшем заместителе главы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации. Вот, собственно, он обвиняется в 16 эпизодах растраты на сумму в 215 миллионов рублей. РИА Новости передает об этом из зала Басманного суда Москвы. Про деньги у нас сегодня тема программы «Своя правда», о финансовых планах будем говорить. Вот результаты исследования. Исследование, правда, финансового маркетплейса Выберу.ру. Известия об этом пишут. Оказывается, многие граждане Российской Федерации в начале года занимаются чем? 56% опрошенных, если верить этим ответам, если верить откровенности этих людей, то они начинают год с составления финансового плана на будущее. Кто-то говорит, что планирует ежемесячные расходы и доходы, оставляет за собой право корректировать стратегию в течение года. Некоторые говорят, что до детального плана дело не доходит. Некоторые говорят наоборот, что детальный план – это залог успешной стратегии. Кто-то прописывает вообще развернутый план с обоснованием затрат и даже риски пытается закладывать. Есть люди, которые специализированных консультантов нанимают. Ну, в общем, короче, начало года у многих людей, если верить результатам этого опроса, и если мы не говорим о том, что опрашивали некую группу специально ориентированных граждан Российской Федерации, тогда вот каждый второй этим в начале года и занимается. А надо ли это каждому заниматься? Можно ли это каждому заниматься? Нужно ли это? Об этом будем говорить в рамках программы «Своя правда». У нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», соответственно, вопрос для тех, кто, соответственно, нас слушает. Сейчас заходите, находите вопрос и отвечаете на него. Составляете ли вы финансовый план на год? Да, первый вариант. Да, однозначно делаю. Второй, да, хоть как-то пытаюсь, но ничего не получается. Третий вариант – нет, не пытаюсь даже. Вот, собственно, наше голосование. Мы его запустили, уже почти 200 человек проголосовали. Через 48 минут будем подводить итоги. Теперь собравшиеся в студии. Консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова. Оксана Евгеньевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Кикевич, финансовый советник, руководитель проекта «Ростсбережение». Сергей Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Возвращаясь к этой истории про исследование финансового маркетплейса Выберу.ру, в котором 56% опрошенных говорят, я составляю финансовый план на будущее. Тут еще одна деталь, они не первый год спрашивают. Так вот, в прошлом году, насколько я понимаю, было существенно меньше. Сейчас я вот не вижу эту цифру, но, как я понимаю, резко выросло количество тех, кто пытается составлять финансовые планы. Оксана Уланова, с вашей точки зрения, насколько можно верить тому, что 56% всех граждан Российской Федерации финансовые планы составляют?
Я думаю, что в рамках Российской Федерации вряд ли 56% составляет финансовые планы, исходя из роста нескольких параметров. Это закредитованность, которая продолжает расти по отношению к одному заемщику, ну и исходя из ранее рассматриваемых вопросов, которые мы тоже обсуждали здесь, которые говорили о недостаточно высоком уровне финансовой грамотности.
Ну, хорошо, а надо составлять финансовые планы? Каждому?
Да.
Ради чего?
Ну, во-первых, понимая свои цели, потому что они, как правило, позволяют держать фокус на конкретных задачах, которые нужно реализовать условно. Если человек планирует 2 раза в отпуск в году, то, соответственно, желательно заблаговременно об этом позаботиться, а не бежать и впрыгивать в последний вагон, что позволяет сэкономить деньги даже в существующем бюджете при раннем бронировании, четко понимать свои возможности. Но это, перекладывая на остальные покупки, это то же самое позволяет планировать свою жизнь, достигать определенных финансовых результатов. Но и самое главное, планируя год от года, можно сформировать свою стратегию, которая приведет к устойчивому получению дополнительного дохода. А это значит, что, приближаясь к пенсионному возрасту, человек может получать дополнительный доход, ориентируясь на свой сформированный капитал и получаемое вознаграждение.
Подождите, как сам по себе финансовый план может привести к появлению незапланированного дохода?
Как планируя, ведь финансовый план предполагает в том числе не только все доходы и расходы, но и возможность инвестирования. То есть если выделять 10% из доходов, которые ты получаешь на инвестиции, то, в принципе, в долгосрочном периоде можно получить достаточно хороший капитал.
Хорошо, Павел, весь мой финансовый план на год, это хотелось бы зарабатывать больше, чем в прошлом году. А 857-й, планируй, не планируй, все равно результат будет непредсказуемый. Виталий, если бы люди составляли финансовый план, у нас бы мошеннические МФУ со своими заемами до зарплаты под 750% в день уже давно бы по миру пошли, ибо необходимость в них отпала. Люди очень продуманные, понимают риски, все расписано, возможно, есть сбережения, в случае чего он пойдет или за деньгами на черный день, или за кредитом. В общем, короче, было бы хорошо, если бы все составляли финансовый план. Сергей Кикевич, на ваш взгляд, можно ли верить цифре в 56%?
С большим сомнением. Вы знаете, мне кажется, что здесь есть некая неточность, потому что люди понимают под финансовым планом разные вещи. Ну, скажем, сейчас популярны различные приложения мобильные, да, которые за вас автоматически учитывают, например, все расходы, составляют некий аналог бюджета семьи. И вот человек смотрит на это автоматическое, о, у меня есть, оказывается, финансовый план. Но это, конечно, не так. Второе. Я часто видел детализированный в мелочах финансовый план проведения дня рождения. Вот прям люди профессионально делают, как провести в ресторане мероприятие, расписывают цену каждого блюда, количество гостей. Но почему-то не делают аналогичный детализированный план, который касался бы главных финансовых целей. Так вот, с точки зрения такого формального финансово-грамотного определения, финансовый план – это инструмент, который позволяет решать долгосрочные, самые важные финансовые задачи. Вот если с этой точки зрения подойти, я уверен, что, к сожалению, нам до цифры-то там даже 40-30% еще пахать и пахать.
Есть... А надо составлять финансовый план каждому?
Конечно.
Зачем?
Ну, потому что у каждого человека, ну, разве что, может быть, у буддистских монахов может не быть финансовых планов, да, у любого нормального человека есть хотя бы одна сложная задача, это жизнь после пенсии. Да? Сейчас пенсия, которая нам выдается государством, трудовая, она уже находится на грани выживания. А с годами, скорее всего, это будет только хуже. Вот, поэтому, как минимум, каждый обязан подумать о том, как он и на что он будет жить после выхода на пенсию.
Слушайте, вам скажут в ответ, нет смысла думать о том, что будет на пенсии, потому что денег мне не хватает сегодня.
Ну, да, в том-то и дело.
Как в этом смысле поможет,
знаете,
финансовый
вот,
план?
Вот я 15 лет занимаюсь финансовым планированием, я каждый день, каждый раз один и тот же аргумент говорит. Причем, знаете, вот этот аргумент, который вы сейчас произвели, он самый популярный, и обычно его произносят те люди, которые вам тут же на стол кладут iPhone последней модели.
Да?
У них не хватает все время денег, но они покупают самые дорогущие гаджеты, да, живут в какой-нибудь халупе, но при этом ездят на BMW последней модели. Вот, им не хватает денег. Это как раз привычка жить в кредит.
Подождите, Катя, а вот я ничего не планирую, потому что все равно куплю, что хочу. Как можно себя отказывать?
Да легко. Потому что если вы ни в чем себе привыкли, ни в чем себе не отказываете, это значит, что вы проведете свою старость в бедности. За гранью вот, очень, скажем так, не нищего, но вот такого вот очень бедного существования.
Ну, я тогда вам еще одно распространенное возражение на эту тему могу привести. А кто сказал, что мы доживем до пенсии?
Ну, так-то, слушайте, среднюю возьмите продолжительность жизни, хотя бы из нее исходите. Ну, как минимум, вам придется пожить там до 60-50-70 лет, если вы мужчина. А если женщина, так у меня вот бабушке 102 года, например, да, и вам хочется прожить 40 лет своей жизни после пенсии, например, во всем буквально себе отказывать, причем даже в лекарствах. Мне кажется, это совершенно неразумный подход к жизни. То есть, да, конечно, молодежь привыкла тратить здесь сейчас, причем забирая у себя же. Вот там в будущем, да еще и залезая в кредиты. Сейчас куча людей, причем прилично очень зарабатывающих, у которых есть по 5, под 6 потребительских кредитов. Причем не то, что я имею в виду, вот жизненно важно бывает, ипотека, там действительно семье нужна. Так нет же, вот нужно телевизор, причем вот сегодня и сейчас. И это, вот это что, без этого нельзя пережить, что ли? Подождать немножечко, пока вы сами накопите
на этот телевизор. А кредиты так устроили, что я там практически не переплачу, зато сегодня у меня есть телевизор.
Да, это где-то вы такие кредиты видели? Где вы не переплачете.
Я слышал такие объяснения.
Ну, мы же с вами немножечко понимаем, да, что это какая-то параллельная реальность. На самом-то деле все наоборот. Вы переплачиваете до полтора, а то и в два раза.
Насколько детальным, с вашей точки зрения, должен быть этот финансовый план обычного гражданина?
Вы знаете, он может быть совершенно не детальным. Я много раз объяснял, что даже самый плохой, даже самый примитивный финансовый план – это лучше, чем отсутствие плана как такового. Сделать хоть что-нибудь. Вы откройте электронную таблицу, скачайте программу на телефон, вот как действительно, но только чтобы это было разумное действие, а не просто фиксация вашего положения финансового, а где вы принимаете активное участие, ставите цель, движетесь к ней, смотрите, вы к ней приближаетесь или наоборот, вы с каждым годом от нее удаляетесь.
Каким должен быть, насколько детальным должен быть финансовый план, Оксана Уланова?
Ну, соглашусь с коллегой, на самом деле план может быть каким угодно с точки зрения комфортности его ведения. В начале, наверное, с самого начала, когда начинаешь вести учет доходов и расходов, лучше вести детальный план, потому что это позволяет тебе понимать, где у тебя есть резервы в твоем бюджете, семейном, лично, тут нет принципиальной разницы. Это как с бизнесом, все приблизительно так же. С постоянством ведения бюджета, не только планирования, но и самое главное, фактического его учета и анализа, это дает возможность понимания, где у тебя возникают факапы, где ты проедаешь эти денежные средства в большем объеме, чем планировал, и почему. Как ты это видоизменяешь, и, соответственно, в дальнейшем используешь эти выводы для корректировки плана, либо для корректировки своего поведения. Но в последующем, при наработке этой выработки привычки ведения бюджета, ты можешь, соответственно, укрупнять статьи затрат, потому что и так понятно, что туда будет входить, потому что некая систематизация расходов будет происходить. Мало того, наличие плана позволяет и стимулирует в том числе к получению дополнительного дохода путем, не знаю, там, дополнительного заработка, беседы с работодателем. То есть это наглядно показывает то, что ты имеешь сейчас, и как ты хочешь оказаться в той точке Б, в которой тебе хочется оказаться, какими путями. Вариантов всегда много.
Смотрите, тут многие наши слушатели обращают внимание на то, что это уже общим местом стало, история закредитованности населения в Российской Федерации. О каком финансовом плане можно говорить, если большинству людей получается в этом самом финансовом плане где-то в финале будет минус столько-то рублей, то есть им денег не хватает? Прошу.
Ну, вы знаете, так ведь финансовый план – это не обязательно про то, как приумножить свое состояние. Первая часть финансового плана может быть ускоренное закрытие кредитов. И для этого тоже есть специальные методы, которые позволяют это сделать наиболее оптимально, наиболее быстрым способом и вывести ситуацию, когда у вас есть профицит в семейном бюджете. Это значит, что вы таки зарабатываете больше, чем тратите. Вот первая цель, на самом деле, к которой надо стремиться. Когда вы закрыли все потребительские кредиты, когда у вас заработок больше, чем вы тратите, тогда вы, в принципе, уже способны решать какие-то долгосрочные финансовые задачи. Например, там, для семьи накопить на квартиру, приблизить какую-то накопительную пенсию.
Подождите, но зарабатывать больше, чем тратите, это ведь сильно зависит от очень субъективного, сколько вы тратите.
Конечно. Конечно. Но вы знаете, когда люди начинают делать хотя бы финансовый план на уровне бюджета семьи, то есть фиксируют свои затраты, у них бывает озарение. Я встречался с такими людьми много раз. Они думают, что, например, больше всего они тратят своих денег, ну, например, на продукты или на медицину, там, или еще на что-то. А когда они начинают фиксировать, они смотрят, ой, а неужели, а оказывается, моя главная статья расхода – это общепит. То есть человек ходит по ресторанам, по кафе, тратит деньги. Ну, замени хотя бы часть этих трат на питание дома, и ты увидишь, что у тебя намного лучше стала финансовая ситуация.
Ну, то есть, таких грубо примеров говоря, огромное количество. Чашка кофе в кофейне, сколько там, 300 рублей, да, а дома 30.
30, да. Совершенно верно. Да. И разница очень существенная.
Если посчитать это в течение года, не за месяц, то эта сумма будет достаточно приличная.
Так, смотрите, попытка объяснения того, что с нами происходит у Савелия. У наших бабушек же тоже был своего рода финансовый план, у них были накопления в Сберкассе. Что с этими накоплениями в Сберкассе, получилось понятно. Он так пытается объяснить, что у нас нет культуры долгосрочных сбережений. Это объяснение?
Да, к сожалению, это так. Эта культура только начинает формироваться, и, к сожалению, вот такими болевыми методами. Я впервые вот реально это почувствовал на окружении своем, например, в ковидные времена, когда люди оказались без работы, когда они насильно вынуждены были сидеть дома, а у них сбережений на полтора месяца, а иногда на две недели. Все. Вот человек оказался у разбитого корыта. Потому что в советское время наши бабушки, дедушки жили в замечательной ситуации, когда государство было по-настоящему социально ориентированным, когда вам гарантировали, по сути, безбедную старость. Ну, извините, прошли ну, как-то другие
тоже
совершенно.
Вот насчет безбедной старости гарантировали невысокую пенсию.
Вы знаете, там как было? У вас не падал резко у вас уровень жизни. Да, все жили так средненько там, если взять по стране, по СССР, да, но они также в среднем жили после выхода на пенсию. Не было вот этого огромного падения уровня жизни, которое сейчас происходит. Там наступило 60 лет, вы вышли на пенсию, вы зарабатывали, условно говоря, 100 тысяч, а теперь зарабатываете 30. Как это вообще? Вы представляете себе, когда у вас достаток падает в 3 раза? А это именно то, что сейчас происходит. В Советском Союзе такого не было.
Хорошо. У какой части населения, особенно с детьми, есть профицит бюджета 724? То есть для кого может быть актуальным? Люди по-прежнему настаивают, что актуальным составление финансового плана может быть только у тех, у кого профицит.
Не обязательно, ведь мы говорим о той отправной точке, которая есть сейчас. Составление финансового плана позволяет честно посмотреть, а куда ты тратишь свои деньги, на что ты их сливаешь. И в принципе...
Уменьши дефицит, вы настаиваете на этом?
Я настаиваю на том, что все затраты можно разделить на две части. Это обязательные и те по возможности хотелки, которые хочется удовлетворить здесь и сейчас. Обязательным относятся кредиты, школа, там, что связано со школой, с детьми, с питанием. Опять же, питание не в ресторане, грубо говоря, а питание, покупка продуктов дома. Это могут быть две разных статьи. Вот о чем я и говорила несколько минут назад, что можно объединить это в питание, куда будет входить питание дома и питание в ресторане, в кафе, а можно разделить на две части, где покупка продуктов питания домой, опять же, не полуфабрикатов, не готовой еды, да, которая все равно содержит уже добавленную стоимость. То есть к этому подойти рационально. Всегда мы сопротивляемся всему тому, что приводит к изменению нашей жизни.
Красиво жить не запретишь даже финансовым планом. Понимаете, какая штука? Теперь 809-й. Вам не кажется, что уважаемые эксперты пребывают в большой иллюзии важности ведения финансовых планов? Сколько у нас в стране за чертой бедности? Даже если мы говорим о людях за чертой бедности, допустим, их 10 миллионов. Ну, тогда еще остается 100 с чем-то миллионов человек, о которых есть смысл говорить, даже учитывая ваше возражение, 809-й. А с какого уровня зарплат можно заводить план? Вот такой вот вопрос.
Любого.
Вы знаете, у меня когда-то была на консультации девушка, которая зарабатывала, работала в глубинке, зарабатывала 18 тысяч рублей. Это было 4 года назад. Так вот, она в своем бюджете, при том, что она жила в региональном городе, нашла 3000 рублей, которые начала ежемесячно откладывать. Мы говорим о том, что можно найти в любом бюджете, если захотеть. Тут должна мотивировать цель, ради чего ты это хочешь сделать.
Хорошо, тогда вот 857-й. Считайте, что уговорили. Рассчитал я план. Но увеличилась инфляция, планы порушились, в расчетах не было учтено уменьшение какой-то выделенной части для плана, плюс я начал тратить на повседневные вещи еще больше из-за инфляции, и что тогда? В чем смысл этого плана, составленного мною?
Ну, во-первых, зарплата, она тоже обычно растет. Если человек востребован на рынке труда, если человек молодой, то для него вообще вложение, может быть, это не покупка каких-то активов, а вложение в себя, в свое образование. Это называется человеческий актив, и там до 30, там, иногда даже до 40 лет, может быть, наиболее оптимальным вложением это вот в свое образование, в свою востребованность как профессионала. И тогда действительно инфляция не так страшна. После определенного возраста здесь подходы меняются. Там все наоборот. Тут вы уже сложившийся человек, уже умеете то, что умеете. Вот, но надо вкладывать в активы, которые приумножаются быстрее, чем инфляция. Это тоже часть финансового плана, это называется инвестиции.
Не, ну подождите, вот когда вы говорите об инвестициях, представим себе человека с доходом, месячным доходом, mm-hmm. скажем, средним по Москве, 100 mm-hmm. тысяч рублей. Ну,
хорошо, да.
И?
Вы сейчас инвестиции ведь можно начинать со 100 рублей. Открываете.
И в чем смысл инвестиции в 100 рублей?
В том, что эти 100 рублей будут защищены полностью на 100% инфляции. Вот, и вот этот аргумент, он убирается.
Но там же нет гарантии при инвестировании.
Гарантии нет, но на длинных сроках есть большая mm-hmm. вероятность получить доход выше инфляции. Гарантии забудьте, гарантирована только бедность. Вот это действительно гарантированно, если вы ничего не делаете.
То есть, когда мы говорим об этих дополнительных или отложенных благодаря финансовому плану 100 или 1000 рублей, mm-hmm. к примеру, в месяц, вы даже не говорите про попытку укладывать это в банк, вы говорите об инвестировании.
Да, банк не защищает от инфляции. Это азы. Это бывает случай, когда везет человеку, там за несколько лет он в банке может зарабатывать больше инфляции. Но это, в принципе, тот инструмент, который не предназначен для того, чтобы защитить человека от инфляции.
279-й. Мы зарабатываем больше, чем тратим, сливаем все на отдых. В прошлом году Дубай и Карелия, в этом году Хайнан и Дагестан. Вот человек может ведь составить и такой финансовый план, в котором не будет инвестиций, в котором будет хороший отдых.
Ну, так на него надо тоже заработать.
Ну, это будет входить в финансовый план.
Да, пожалуйста. Да. Человек сам себе хозяин. Каждый сам решает,
мы
какие у него
цели. Мы несем ответственность за всю нашу жизнь и за все финансы, которые в ней присутствуют. Мы можем руководствоваться этой целью, иметь профицит бюджета и сливать его на отдых, но понимая, что через 20 лет мы столкнемся с тем, что говорил коллега, мы окажемся, переходя в пенсионный возраст, либо нам придется дополнительно подрабатывать для того, чтобы как-то держать уровень жизни, либо нужно об этом задумываться сейчас.
Если инвестиции, которые ты делал для того, чтобы получить что-то в пенсионном возрасте, в результате прогорят?
Ну, полностью они прогореть не могут. Я же говорю, здесь речь, когда речь идет об инвестициях, это всегда вероятность. Вероятность того, что вы останетесь в плюсе, намного выше того, что вы полностью потратите. Тем более сейчас продвигается такой инструмент, как вот... Долгосрочные пенсионные сбережения, ПДС, да, вот официальная совершенно программа, которая тоже про инвестиции, и которая имеет специальную цель для того, чтобы человек имел хотя бы какую-то возможность.
Но это ведь тоже обращение в банк?
Нет, нет, не в банк, конечно, нет. Пенсионный фонд, не государственный пенсионный фонд.
Золото надо купить, и все будет топ, пишет Виталий 618-й. Вот видите.
Ну, это уже лучше, чем совсем ни о чем, но у золота надо вспомнить, что были периоды более 10 лет, когда оно проигрывало инфляцию.
Поэтому... Голосование. Составляете ли вы финансовый план на год? Да, однозначно. Да, пытаюсь, но у меня не получается. Второй вариант. Третий вариант. Нет, не пытаюсь. Продолжается голосование. У нас в студии консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова и финансовый советник и руководитель проекта «Россбережения» Сергей Хикевич. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 января, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за московскими пробками. Тут вот срочное сообщение: в Кузбассе, в Шерегеше, снег сошел с крыши дома. Есть пострадавшие, Следственный комитет уже проводит проверку. Это из срочных сообщений. Теперь пробки. По-прежнему не очень серьезные пробки, но существенно больше, чем полчаса назад. Вечерний пик начинается. Прямо сейчас 4 балла, нам обещают к 7 вечера. Пятибальные пробки. Обращаем особое внимание на Лефортовский тоннель, который нормально не едет ни в ту, ни в другую сторону. Имейте это в виду. На севере третье транспортное кольцо стабильно в это время, особенно от Беговой в сторону проспекта Мира, едет медленно. В целом, еще раз напомню, 4 балла. Зато вот северо-восточная Хорда в метрогородке поехала. За этим мы тоже следили. Теперь наша тема. Финансовый план. Надо или не надо его составлять? Есть ли необходимость составлять финансовый план на год у каждого, вне зависимости от его доходов? Продолжаем обсуждение. Вопрос: составляете ли вы финансовый план на год в телеграм-канале «Радио говорит МСК» по-прежнему стоит на голосовании. Три варианта ответа: да, однозначно, пытаюсь, но не получается, и нет, не составляю. Это третий вариант ответа. Наши гости сегодня — консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова и финансовый советник и руководитель проекта «Рост сбережений» Сергей Хикевич. Несколько сообщений из тех, которые уже пришли к нам через СМС или через телеграм. Вот 676-й, к вопросу о том, как можно составлять финансовые планы, в результате чего-то там к себе, к пенсии подготовить. Все просто. Пенсия плюс сдача пары квартир, сам живешь при этом на даче. И вуаля, вот и инвестиции, и никуда не надо ничего инвестировать.
Ну да, это вот такой российский вариант подготовки. Тоже вариант. Ну, только надо понимать, что если кто-то сдавал квартиру, вот я сдавал, это не пассивный доход. Это большая морока. Вы должны найти человека, который там у вас ее снимет, вы должны провести ремонт, делать это регулярно, платить налоги, ездить туда, контролировать. То есть это не то же самое, что взять депозит какой-нибудь в банке, там положить деньги. Вот. Нормально, но не всем подходит.
Подождите, но депозит в банке вы как-то отмели, вы сказали, что это недостаточно.
Я говорю, что пассивный доход, да, вы получаете проценты от депозита в банке. И все думают, что я сейчас куплю квартиру, и будет то же самое. Нет, не будет то же самое. Вы будете как юла вертеться между своей
квартирой. Ну да, наверное, если положить деньги, которые стоит одна московская квартира, в банк, возможно, ты получишь примерно те же деньги.
На самом деле больше.
Нет, ну сейчас больше. Сейчас мы же не говорим, что всегда будет так,
среднем,
как сейчас.
В среднем, конечно, инвестиции, в том числе в недвижимость, приносят больше доход, чем депозит.
850. Люди пытаются с вами спорить, что это, ну, бессмысленная история. Финансовые планы. Зарплату никто не повышает. Работодателю самому мало из-за инфляции. Начинаешь откладывать, обязательно появится форс-мажор. Либо трубы прорвет из-за недоработок ЖКХ, либо холодильник сломается, авария какая-нибудь будет, которая все эти накопления тут же съедает. И тогда непонятно, какой смысл в планах, если происходит слишком много того, что ты не планируешь.
Но ведь на самом деле, если не планировать и не откладывать, то человек бы столкнулся с другой ситуацией. У него было бы ноль на счету, а эти форс-мажоры в любом случае случились. Если мы берем, что вероятность этих событий предопределена, соответственно, в таком случае ситуация была гораздо хуже, чем то, что имел конкретный человек. Но важно понимать, что форс-мажор, либо влияние, как говорил Сергей, есть определенная вероятность происхождения каких-то событий. Никто же не говорит, что наша жизнь вообще гладкая, ровная, выстлана ковровой дорожкой, ты идешь ровно по ней, и все, как бы. И деньги получаются, финансовый план один раз нарисовал, он у тебя реализуется, все кэшфлоу, которое свободное получается в результате выполнения своего плана, ты откладываешь на инвестиции, ничего не теряешь, тебя все приумножается. Это все носит вероятностные события. Как и диверсификация вложений должна иметь место быть. То есть мы говорим о разных инструментах, которые позволяют в результате устойчиво получать комбинированный доход.
Еще раз вопрос. Теперь, когда тем более вы говорите о том, что эти самые вложения надо еще и диверсифицировать, тогда вопрос-то возникает, а от каких доходов-то ежемесячных вот это все надо делать?
Тут вопрос не в доходах, а в системе. То есть насколько системно человек готов сегодня, завтра, через год, через два, через три, используя в том числе сложные проценты, которые увеличивают отложенные 1100 рублей ежемесячно, дают результаты на длительном интервале.
Длительно это сколько?
Ну, в зависимости от того, какую сумму ты откладываешь ежемесячно. Если про 100 рублей, то, в принципе, в рамках 30 лет можно накопить хороший капитал. Если мы говорим, что ты готов откладывать там 10, 20, 30, 50 тысяч рублей, то гораздо раньше можно получить эту сумму.
У нас сегодня в рамках эфира был какой-то спор по поводу текущего курса доллара. 99.93, это из срочных сообщений. Центробанк установил официальный курс доллара на завтра, на среду. 99.93, не 107 рублей, не больше 100 рублей, 99.93. Не забывайте, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к этому разговору. Много сообщений, привычка инвестирования ничем не отличается от других привычек. Ее надо вырабатывать, начиная с малого. Это сложно, не сразу получается, но дело нужное. Это Савелий, 884, Лидия, 705. Обязательно нужно вести бюджет, составлять финансовый план. Я раньше зарплату получал 150, а то и больше. Денег не хватало, сейчас на себя работаю. Доходы, в принципе, тяжело спрогнозировать. Стала вести бюджет, а теперь я хотя бы понимаю тот минимум, который мне нужен. Я стала понимать, на что я трачу деньги, где могу сэкономить. Оказалось, очень много проедается, много тратится на кофе и спонтанные покупки. Так что финансовый план нужен однозначно. Это вот люди, которые попробовали. Эксперты под планом, пишет 724-й, понимают увеличение доходов, а обычные люди под планом и... понимают, как что-то сэкономить. Но, насколько я понимаю, это одно и то же или нет?
Ну, это часть того, что делается. Конечно, поначалу задача будет сэкономить, вот прийти к той ситуации, когда доходов больше, чем расходы. Это вот начало пути для всех. Я, собственно, тоже тем же самым занимался когда-то. Но потом, когда у вас уже профицит хотя бы небольшой образовался, то вы можете заниматься решением финансовых задач.
Смысл в планах – выработка дисциплины трат, настаивает Руслан 544-й. Перед тем, как хочешь что-то купить, задай себе 5 вопросов. Зачем тебе это, и можешь ли ты без этого обойтись? Тут, правда, видите, 2 вопроса, но, видимо, еще есть какие-то 3 секретных вопроса, которые тебя точно остановят. Страховки жизни и здоровья ущерба нам в помощь, пишет 492-й. Давид 676-й. Живу от зарплаты до зарплаты, ноль на счету. Если форс-мажор, влезаю в долги, по-другому никак не умею. Так, может, попробовать по-другому? Жить сегодня и сейчас по доходам можно так, пишет 357-й. Это тоже в своего рода финансовый план. А в рамках 30 лет у нас страна может развалиться, твердо и четко утверждает 639-й. А 857-й я только веду бюджет по продуктам в холодильнике. А смысла в планах точно нет, экономь и не думай ни о чем. А Дмитрий, начали с плана, а теперь подводят к фондовой бирже. Не надо нам ничего заливать под про инвестирование, пишет 152-й. Да нет проблем, никто вам и не заливает, можно этого не делать. Мы говорим о том, как сделать так, чтобы расходы были более систематизированными. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. Скажите, а какая, на ваш взгляд, принципиальная разница с точки зрения составления финансового плана для того человека, кто живет за чертой бедности, и того человека, который в прошлом году купил шубу за 34 миллиона.
А, подождите, Сергей Алексеевич, если мы, и это, в общем, оговаривалось чуть выше в программе, если мы не говорим о тех, кто живет за чертой бедности?
А почему не говорить-то?
Ну, потому что мы выбрали других людей.
Нет, вы знаете, на этот вопрос тоже можно
просто
ответить.
Просто интересно, на самом разумный. Деле, я понимаю, но мне хотелось бы услышать ответ, но нет так нет, давайте.
Ну, потому что, давайте все-таки возьмем наших пенсионеров. У них у многих действительно серьезная ситуация, когда уже маленькая пенсия, уже он не получает зарплаты, которую бы хотел, и в то же время у него есть статьи расходов. Так вот, я скажу, что в этой ситуации тоже финансовый план может помочь. Почему? Потому что у любого пенсионера доходы неравномерные. Вот он сегодня там питался просто, да, а через 3 месяца у него какая-то там покупка, например, медикаментов, да, оплата, не знаю, там, гаража, где у него старенький москвич стоит. Так вот, если вот эти расходы просто разнести по времени и запланировать под них деньги, да, то это не свалится, как снежный ком, на голову. И будет жить просто спокойнее, когда ты понимаешь, что да, у меня денег немного, я знаю, что у меня предстоят вот эти и вот эти расходы, я понимаю, где... взять деньги.
Грубо говоря, вы примерно такое, если пересказать, не доедаешь сегодня для того, чтобы завтра спокойнее купить
лекарство. А может быть и нет, но потому что если человек видит, что дебет с кредитом не сходится, то значит он просто больше, там, не знаю, картошки сажает на участок.
Ну, понятно.
Условно.
Осознанно не коплю. Пишет 246-й, 5 тысяч рублей несколько лет назад, это одно, а сейчас другое, просто трачу и живу. Так 5 тысяч рублей, которые несколько лет назад были, они бы сейчас уже были не 5 тысяч рублей, а несколько больше. Финансовый план. Украл, выпил, в тюрьму, пишет Георгий 183, напоминая нам что-то из советского кинематографа. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Костя из Минхена. Ну вот, слушал я один раз, такое есть движение даже, можно сказать, в Америке, FIRE называется. То есть там люди до 30 лет стараются накопить себе подушку на минималку. То есть чтобы, ну, грубо говоря, положить инвестиции, чтобы в критический момент на них можно было выживать. И в случае чего жить в свое удовольствие относительно. Вот я попробовал это делать до 22 года. Я там 3 года копил, откладывал всякие ОФЗ, там, ну, в общем, акции, облигации. В 22 году у меня половину этого просто заблокировали, заморозили. Сейчас я в долларах как бы богатый, но у меня все заморожено. Вот я не сдался, я продолжаю копить свой МРОТ. Но единственное, что вот я считаю, что действительно, были бы у меня деньги, я бы лучше купил квартиру, потому что я столько седых волос с этими инвестициями поймал.
Комментарий.
Ну, здесь надо смотреть в подробности, потому что заморожены деньги у тех, кто повелся на уговоры Финекса. Финекс – это иностранная компания, которая здесь много лет рассказывала про то, какая она хорошая, какая она по самым европейским стандартам инвестирует, и потом, по сути, выяснилось, что она всех обманула. Реально это обман. Вот Мавродин обманывал, но это не значит, что любой способ вложить деньги, вы попадете на Мавродин. Ну, значит, вот надо такими вещами заниматься. И да, это случается. Для этого придумали диверсификацию. Не клади яйца, все яйца в одну корзину. Покупай не только у иностранных вот этих вот псевдоевропейских компаний, но наши российские покупай, все будет нормально. Все, кто вкладывал через российские фонды на бирже, все сейчас нормально, в том числе и ваш покорный слуга.
7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Геннадий. Я вообще хочу сказать, что вот уважаемые гости сегодня говорят, они, наверное, не о планах, не о финансовой дисциплине. Скорее всего, они говорят о том, как построить, как минимизировать свои расходы. То есть, о чем сегодня разговор, это, знаете, как называется, от нищеты. Он идет не о бюджете, там, денежных средств, там, движении денежных средств, семьи или в чем-то, а именно записывать так, чтобы потом найти, где сэкономить. На самом деле эта история, она более сложная. И я считаю, что вот в нашей реалии, к сожалению, сегодня говорить реально о том, чтобы можно было что-то планировать, откладывать, это невозможно сделать. То, что предлагаете посчитать, где можно сэкономить, чтобы куда-то отложить, ну, наверное, да. Но это совсем другая история. То есть мы сегодня говорим не о финансовом плане, а возможности минимизации расходов. Я так это вижу.
Подождите, ну а разве минимизация расходов своего рода финансовым планом быть не может?
Абсолютно нет, абсолютно. Финансовый план предполагает не только минимизацию расходов, а потом идет система доходов, потом идет распределение доходов, куда вы вкладываете, в ценные бумаги.
Так минимизация расходов не приводит к появлению дополнительных свободных денег?
Минимизация расходов?
Да.
А минимизация расходов приводит к тому, чтобы выйти сначала в ноль. Вот когда человек выходит в ноль, о чем сегодня все говорят, технически ноль. Да, так скажем, тогда, наверное, он начинает думать, куда вложить деньги. Опять же, говорю, посмотрите, здесь сегодняшний разговор, кто вам пишет, о чем говорят. Люди говорят только одно и то же. И вы им объясняете, давайте сначала научимся экономить деньги. То есть вы напишите, куда вы их тратите.
Нет, если вы жалуетесь на то, что вам не хватает денег, давайте научимся. По-моему, это звучало так. На семью из 5 человек, я, супруга и 3 детей, держу на депозите в инвестициях 6 годовых доходов. По одному на каждого. Плюс еще 7-й, а один резервный. В общей сложности на депозите и брокерском счете много денег. Получается 20 миллионов. Не считая текущих расходов и долгосрочных вкладов в банке, куда я распихиваю доход от сдачи квартир. Инвестиции – это очень нервная и опасная штука, но в первые пару лет. Потом либо уходишь и прогораешь, либо познаешь дзен и начинаешь расти. Согласитесь, что не у каждого есть на депозите и брокерском счете по 20 миллионов рублей.
Ну, когда-то же было что-то, с чего началось формирование этих 20 миллионов. Они же не упали, как снег на голову. То есть человек каким-то способом их заработал. А это значит, либо это были разовые бонусы или разовые сделки, либо это системная работа, которая привела к такому формированию капитала.
Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем вас, составляете ли вы финансовый план на год? Да, составляю, да, пытаюсь, но не получается, нет, не составляю. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие и гости. Последний звонящий, как бы его информация навеяла на старый анекдот. Помните, как вы стали миллиардером? Говорит, ну я купил одно яблоко за доллар, помыл его и продал за 2. А потом купил 10 яблок, ну и так далее, ящик там купил. А потом, говорит, мне от дяди достался в наследство миллиард. Понимаете, то есть сейчас просто эффект низкой базы, как можно что-то инвестировать. Я даже вам такой пример приведу. Вот даже те же облигации, не высокодоходные, а ОФЗ, да, например, они, вот этот процент, который там, ну, допустим, даже 10%, за что они сейчас, по сравнению с тем, что сейчас происходит, с такой инфляцией жуткой, да, и тем более у людей с низким доходом.
Но на самом деле, если мы возьмем облигации, то фактически это отражается в цене. Номинал цены корректируется в зависимости от того, какой уровень учетной ставки есть на периоде. То есть в момент выпуска облигационного, да, такая ситуация существует. Он выпускается под определенную доходность. А дальше рынком корректируется его рыночная цена. То есть вместо 1000 номинала он становится номиналом условно там в 700-800 рублей. И вот эта разница в цене является дополнительной доходностью к его купонным выплатам.
Понимаете, какая штука? Мы сталкиваемся с неожиданным поворотом проблемы, судя по всему, потому что, вот, например, 946-й, о каком планировании за умными терминами говорят гости поколению, к примеру, 60-х, 70-х, непонятно. Не прогуляли ни одного кризиса, налетали на все передряги, даже не играя в пирамиды. Пусть человеческим языком описывают, что хотят донести населению. По-моему, все как раз описали. Люди, видите, чего говорят? Вот еще одно сообщение. Любой миллиардер готов вам рассказать, как он заработал все свои деньги, кроме первого миллиона. Большие деньги не зарабатывают, экономя копеечки. То есть люди, которые говорят, у меня нет денег, и вы предлагаете им заработать дополнительную копеечку, они говорят, я же все равно миллиардером не стану.
А зачем ему миллиардерам? Вот не надо мерить в чужом кармане деньги. Надо
так, а
решать
зачем мне
свои конкретные...
5 копеек?
Вам нужно решить конкретную задачу, мы ее приводили. Молодой семье надо расширить свои семейные условия через 5 лет. Купить, допустим, вместо двушки трешку. Вот это надо достигать, а не миллиардером стараться стать. В этом разница. Надо ставить реальные задачи и их решать.
А, ну вот, кстати, тоже важно. 857-й. Я, говорит, могу же запланировать, что заработаю 20 миллионов, в итоге заработаю все равно 20 тысяч. Так это же зависит от разумности ваших планов. Вы можете заработать, стать Маском, в смысле, запланировать стать Маском в течение ближайшего года, но не факт, что это случится. Работаю в полиции дознавателем, получаю 65, и как тут распределять? Задается вопросом Александр 656. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот такая информация сейчас в обществе ходит, что вклады хотят заморозить. Вот
ну, уже неоднократно же сказали, что нет.
Ну, спасибо.
Да, вот так. Хорошо договорились. Ну, ладно. То есть, нет так нет. Я инвестировал в еврооблигации немалые деньги. Доходность неплохая. Проблема в том, что ввели санкции и все заблокировали. Теперь на свою денежку мою могу либо любоваться только на экране телефона. Пишет 490. Неправильно инвестировал?
У меня тоже... Нет, не то, что неправильно. У меня тоже самая ситуация. Но у меня вот эти фонды Финекса заморожены. Это где-то 10-я, может быть, даже 5-я часть портфеля. Вот. Поэтому, ну что? Ну да, часть заморожена. Ну и что? Остальная-то живая. Просто, я и говорю, здесь главная вещь – это диверсификация. Не надо складывать все в одну корзину.
Как планировать, если квартира 2 года назад стоила 4, а теперь стоит 10 миллионов рублей, пишет Алексей 485. А что, прям так настолько серьезно все выросло? Чтобы накопить 12 миллионов за год, нужно откладывать по миллиону в месяц, пишет Иван 940. Все просто. Ну, если бы все было просто, мы бы тогда так долго это не обсуждали. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Хотела сказать вот такую историю, что я в своей жизни никогда ничего не планировала финансово. Но почему-то так происходило, что один период я могла икру черную есть ложками и не считать никогда деньги, просто даже не соображала, сколько в кошельке. В другое время у меня были такие ситуации, что даже уборщицей невозможно было устроиться. И поэтому вот эти все планирования, когда, в общем-то, можно говорить о фатализме, они какие-то очень расплывчатые. Не говоря уже о том, что в 90-х годах, когда люди, так сказать, после Павловской реформы все поняли, что они на свои сбережения ящик пива могут купить, то это как-то немножко такая история, она какая-то нереальная.
Подождите, вот подождите, сказала, секундочку, что... секундочку, но у нас же сегодня не павловские времена.
Это да, но вот я просто свою историю личную рассказала, что так складывалась жизнь, что если черную икру едят банками, и, ну, грубо говоря, ну просто действительно не считают деньги в кошельке...
Так может быть считать?
А?
Так может считать, пока они есть?
А зачем считать, когда надо пользоваться тем, что дают, ну, так сказать, высшие...
Ну, все равно потом, что бы ты ни делал, все равно потом окажешься уборщицей. Вот это примерно
можно
так.
Вот маленькую реплику? Да, конечно. Это вот неоднократно звучала идея, что я вот не смогу найти работу там, а зачем тогда откладывать? Вот я хочу пример свой привести. Я до 2012 года работал сначала на государство, потом в бизнесе там, вот. И у меня была ситуация, когда я тоже постигал все азы вот этой финансовой грамотности, начал откладывать, создал подушку безопасности. Ну, это просто сбережения вот на черный день, они обычно рекомендуются там в районе 6-8 месячных расходов. Так вот, когда у меня появилась необходимость поменять работу, я вздохнул и понял, что я спокойно полгода, а может и год, могу себе позволить выбирать ровно то, что мне нужно, искать, а не метаться с горящим веником в одном месте, да, и хватать первое попавшееся предложение, да. Это только маленький пример, к чему приводит лишние деньги в вашем кошельке, ваше душевное спокойствие, возможность найти лучшую работу, в том числе с большим заработком.
Андрей, 636-й, по предыдущий звонок, если бы человек в определенный момент не ел икру черную ложками, то в определенный момент потом не пришлось бы искать работу уборщицей, если совершенно бы скорректировала, да, свой бюджет. У нас времена, у нас семена похуже павловских, пишет 803-й, видимо, конечно, про времена речь идет. На хорошую работу только богатых берут, уверен 857-й. Так может тогда накопить хотя бы чуть-чуть. Ну, чтобы хотя бы думали эти работодатели, что вы богатенький. 7373948. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Здравствуйте. Меня зовут Николай, первый, добрый вечер. Оксана, добрый вечер, Сергей. Вы знаете, хотел у вас обоих спросить. А вы, в принципе, сами составляете ли свой бюджет, так сказать? Если да, то как вы себя в нем мотивируете? Я имею в виду, сокращая расходную часть или увеличивая доходную. Поделитесь, пожалуйста.
А, тут вот видите тоже, или это вы делаете. Ну так вы финансовый план составляете,
да,
себе?
Ну, не только краткосрочный годовой, но и среднесрочный на 3-5 лет.
Вы для того, чтобы экономить или для того, чтобы...
Нет, для того, чтобы понимать, как я подойду к периоду своей жизни, когда выйду на пенсию.
А вы в это даже верите, что сейчас это можно просчитывать? Хорошо, Сергей Кикевич, тот же вопрос.
План, безусловно, есть. Бюджет уже не веду, но я его вел лет 10. И сейчас я просто знаю очень хорошо свои статьи расхода и вижу их в банке, вижу их, вот, просто помню и так далее. Поэтому бюджет перестал вести. Но я повторю, мотивация была, знаете, какая? Вот то же самое удивление, когда я первый свой бюджет составил, а мне жена подошла и сказала: слушай, а вот надо такую-то покупку там, условно говоря, сделать сегодня. Я говорю: так, давай, вот смотри, вот бюджет, давай решим, в чем мы себе тогда отказываем. И с этого начался наш семейный подход к общему планированию. Мы много лет жили, и вот таким образом вместе решали, как мы дальше идем в финансовом плане. Это полностью изменило финансовое вот положение в нашей конкретной семье.
946-й, в России всегда было: человек предполагает, а Бог располагает, и все финансовые игры точно не про нас. Данила, 72-й, у меня не получается накопить подушку, потому что дом строю. 764-й, да просто сложно накапливать. При увеличении доходов пропорционально возрастают аппетиты. Я думаю, поэтому малое часть общества копит. То есть они не хотят, чтобы у них было больше аппетитов. А пару лет назад подключил типа копилки автоматических платежей, когда банк ежедневно списывает какую-то сумму, начал откладывать. Началось с 300 рублей в день, потом 600, цель на 25-й год 1000 рублей в день. Предыдущие списания практически не ощущались. Если в этом году я справлюсь, в результате за 3 года отложу 700 тысяч рублей. Это вот к вопросу о том, как из 300 рублей получаются 700 тысяч. Это 985-й рассказал. У нас был вопрос: составляете ли вы финансовый план на год? Ну, в самом начале вы уже ответили, что вы подозреваете, что самый популярный ответ – нет. Как вы думаете, насколько высока доля людей, которые говорят «нет»? Оксана Уланова.
Ну, я думаю, что процентов от 40 до 50, скорее
всего. Сергей Кикевич?
Больше половины.
68% на самом деле ответили нет, 21% говорят: я пытаюсь составить финансовый план, но у меня ничего не получается, и только у 11% есть финансовый план, про который они говорят откровенно и отчетливо: да, я финансовый план на год составляю. Оксана Уланова, Сергей Кикевич, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.